В эфире «Радио Свобода». Программа «Между верой и неверием». У микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен исламу в Российской империи. И наш сегодняшний гость – историк культуры, востоковед Ольга Бессмертная. Но начнем мы, наверное, с небольшого видеоинтервью с православным Дмитрием Пахомовым, который много лет занимается выстраиванием отношений между православными сегодня и мусульманами. Сегодня, прежде всего, мусульманами Татарстана. И вопрос вот в чем. Впервые, можно сказать, Россия начинается это с завоевания Казанского ханства, с завоевания огромной части исламского мира. И у среднего русского человека так и ассоциируется, что ислам – это Казань. Но на самом деле на протяжении всего 19-го столетия шло завоевание и многочисленных ханств на территории современного Азербайджана, и Средней Азии. Причем, странным образом, оно было как бы скрыто от самосознания жителей Российской империи. Прошло почти незамеченным. И даже читая «Щедрина господа ташкентцы», как-то там не очень внятно, что это было именно завоевание. Ну, вот остались еще картины Верещагина. Но, в принципе, это было так вытеснено, что даже об Александре III говорили, что в его правлении не было войн. Хотя у жителей, скажем, прямо там Ферганской долины и так далее, об этом было свое, надо сказать, мнение, разумное. Вот как отразилось приобретение огромных территорий, населенных мусульманами, на Российской империи, говорит Дмитрий Пахомов.
Ну, во-первых, христианство для центральноазиатского региона, среднеазиатского региона, можно его так назвать, вещь не новая. Исторически на территории этого макрорегиона существовали христианские государства. Давайте вспомним хотя бы средневековый миф о престоре Джоне, Попее Иоанне, главе Несторианской империи, которая была уничтожена никем иным, как Чингисханом. Более того, даже в той форме ислама, которая существовала в этом макрорегионе, тоже содержались некие христианские рудименты, которые являются общими для всех авраамических религий. Придя в среднеазиатский регион, Российская империя не занималась насильным обращением мусульман там живущих. Более того, всячески подчеркивалась историческая и культурная идентичность этого региона, что проявляется, к примеру, в том, что существовали государства, находящиеся в формате вассалов Российской империи, в частности, Бухарский эмират. Это естественный исторический процесс колонизации Средней Азии. На христианство и ислам, на их взаимодействие это повлияло скорее положительно. И, соответственно, только от нас сейчас зависит, как мы этим воспользуемся. И вот попытки разных радикальных групп эту ситуацию обострить, используя какие-то политические лозунги, вот, это неправильно. Вот, допустим, русские националисты, православные экстремисты типа хоругвеносцев и прочее, там, те, кто призывает очистить Россию от понаехавших, да, вот они радикалы, которые действуют не так, как действовала когда-то Российская империя.
Говорил Дмитрий Пахомов. Ольга, как вы бы оценили вот такой взгляд с птичьего, с ангельского полета?
Ну, это такое очень политически корректное заявление.
В ваших устах это звучит, по-моему, не очень доброжелательно по отношению к политической корректности.
Боюсь, что оно очень упрощенное. И оно, конечно, воспроизводит некоторые стереотипы, которые у нас сложились относительно того, как вообще в России относились к Востоку. Такой миф про то, что российское отношение к Востоку, оно отличалось от других империалистических стран особой проникновенностью, пониманием, инклюзивностью, как говорят. То есть, когда жители Востока хотели включить в свое пространство, в отличие от нетолерантных европейцев, которые хотели их только подчинить. Вот существует довольно широко распространенное и в серьезных исследованиях проталкиваемое, всячески поддерживаемое мнение, которое, как мне представляется, не только упрощает ситуацию, но еще и ориентализирует саму Россию, то есть превращает ее в Восток. Ну, поскольку Россия не такая, как европейские страны, и поскольку она лучше понимает Восток, она, собственно, это делает потому, что границы между Россией и Востоком были размыты, потому что они были континентальной империей, а не заморской империей, потому что, значит, они были как бы включены, восточные люди, азиатцы, так называемые, были включены в это имперское пространство. И поскольку Россия сама не могла определить свою идентичность между Востоком и Западом, и часто тут ссылаются на Достоевского, который говорил, что в Европе мы азиаты, а в Азии европейцы. Вот, и, значит, дальше понеслось, и начинается рассказ про то, какая была хорошая Россия, в отличие от Европы. Мне послышалось, что в этом выступлении в большой степени отразились вот эти стереотипы. Мифы. И еще важно, что обычно эта точка зрения обосновывается часто тем, что очень много встречается в источниках того времени со стороны представителей имперской власти именно заявление, что вот мы, в отличие от европейцев, никого не порабощаем. Мы очень терпимы, мы очень, значит, хотим им помочь и принести им образование. Проблема в том, что так говорили практически во всех империалистических странах, которые оправдывали свое завоевание цивилизационной миссией.
Надо сказать, что когда я читал ваши статьи и материалы, меня больше всего, может быть, потрясло, что царская цензура урезала Эрнеста Ринана, потому что Ринан... Но для среднего человека, типа меня, это прежде всего довольно такой радикальный позитивист, атеист, религия – дурман, Христос не воскресал, у апостолов случилась истерика и галлюцинации. И это все понятно. Но оказывается, он еще и по исламу проехался, и это вырезали.
Значит, вырезали? Налицо,
я бы сказал, четыре веры. Вот. Эта книга Ринана, я так понимаю, вышла в 1883-м.
Да.
Я бы сказал, что тогда налицо четыре веры. Вера первая – православная, ну, христианская. Вера вторая – исламская. Вера третья – ринановская. Это вера в прогресс, это вера в науку, в безграничные возможности европейского человека и так далее. И вера четвертая – это вера в империю, это вера в департамент победоодолений, как говорил Салтыков-Щедрин. Почему они урезали Ринана? Это же, ну как, играло им на руку такое обличение Востока?
Отец Яков, я не поняла, кто урезал Ринана?
Цензура. Вы говорите, что вся тирада Ринана, который говорил об отсталости и омертвелости Востока, была из книги вырезана цензурой?
Нет, ни в коем случае. Вы, наверное, что-то неправильно поняли. Значит, лекция Виноват. Ринана... «Ислам и наука» была издана в 83-м году практически в полном виде. Сейчас я уточню там одну деталь. В том же году, в котором он с этой лекцией выступил в Сорбоне.
Скорость поражает?
Что... Да. Другая его лекция о роли семитских народов в развитии человечества была переведена с интервалом, по-моему, порядка 10 лет, я сейчас точно не помню. А это вышло сразу же. И на нее реакция была довольно широкая, и она была неплохо известна. Правда, наши миссионеры, вот Ильминский отмечал, что в конце лекции Ринана в оригинале есть антиклерикальное выступление, которое было обращено в адрес религии вообще.
Да.
А в русском переводе его будто бы нет. Но когда я это сличала, эти тексты, я обнаружила, я, признаюсь, не заметила различий. Может быть, я что-то не усмотрела. Но, во всяком случае, мне показалось, что все идентично.
Ну, а не может быть, что Ильминский просто сам слушал лекцию, и что-то не вошло в печатный текст?
Не знаю, он ссылался на письменный оригинал.
Но тогда все-таки вот скажите мне... С точки зрения Ринана, видимо, не было большой разницы между христианством и исламом. То и другое – это жалкие рудименты прошлого.
Была.
А в чем была?
Значит, христианство все-таки способствовало, оставляло место прогрессу. Ислам место прогрессу не оставлял. Ислам – это, с его точки зрения, религия, которая тисками сжимает голову верующего и оставляет только одну мысль – Бог есть Бог. Это почти точная цитата. Не оставляет места никакой свободе мысли и никакому рационализму, и никакой, соответственно, никакому развитию науки. А раз не может развиваться наука, значит, он не может быть подверженным прогрессу, и значит, он обречен на гибель, на стагнацию и гибель.
Сейчас в интернете периодически попадаются такие состязания. Кто самые выдающиеся люди за историю человечества? И сразу такой флешмоб. Давайте голосовать за Спасителя. Давайте голосовать за Мухаммеда. Есть. Вот. Но бывает даже как-то комичнее. Начинают подсчитывать, сколько нобелевских лауреатов христиане, а сколько мусульмане. Количество мусульман растет с каждым годом при этом. Вот. Я уж не говорю про атеистов. Тоже более чем достаточно, но они стесняются. Вот. На ваш взгляд тогда, вот это вот присоединение Средней Азии и подбрюшье Азербайджана, вот, это что, действительно был цивилизационный акт? Чего нас туда понесло?
Есть такая книжка, которую написал Яков Гордин, которая называется «Зачем России нужен был Кавказ?». Помимо Средней Азии мы еще Кавказ завоевывали долго. Мне во множестве факторов, о которых историки говорят в связи с этими завоеваниями, их побудительными мотивами, ну, в частности, этот имперский дух и необходимость быть на уровне с другими европейскими империями, постоянное сравнение себя с другими странами и желание быть такими же сильными и мощными и прогрессивными. Еще говорят об иррациональных побуждениях, которые связаны вот с такой утопией и экзотикой, и поэтизацией этих стран.
То есть можно сказать, что господин Ренан, как и там покойный император Наполеон, что они были достаточно рациональные люди, когда рвались на восток, когда рвались в исламский мир, что для них это было чем-то символическим, что это не было прагматикой только.
Вот мне как раз кажется, что это не было только прагматикой.
То есть самоутверждение за счет востока.
Самоутверждение за счет Востока, конечно. Но там были какие-то экономические причины, как некоторые историки подчеркивают. Но мне представляется, что в основном это были какие-то символические и представления о том, что такое сильное государство,
слава.
Сильная страна, слава.
Хорошо. Но в ваших текстах очень часто встречается исламофобия. И я думаю, большинство православных лучше знакомы с хинофобией, вот, с Владимир Соловьев там перед смертью, что вот желтая опасность. Оказывается, была еще и зеленая опасность. Но тогда встает вопрос, как-то так получается, что войну с Японией как-то мы начинаем довольно близко к Японии, и все-таки империя начинает, там, начиная с авантюры в Маньчжурии в 1901 году. Вот. Но мы их боимся. Мы считаем, что они нам угрозы. То же самое с исламским миром. Вдруг мы их боимся, хотя вроде бы покорили. Что это такое? Это совесть заела, попытка оправдать завоевание, неумение совладать с новозавоеванными территориями, ощущение хрупкости.
А вы знаете, ну, скорее последнее, потому что мне не встречалось большого количества текстов, в котором бы присутствовал какой-либо комплекс вины по отношению к завоеванным народам в смысле самого завоевания. Говорилось о том, что могли говорить о том, что мы неправильно ими управляем, что мы недостаточно их знаем. Причем об этом мог, например, говорить Остроумов, который был, ну, что называется, в таком... В одном из измерений исламофоб из исламофобов.
Только черт называйте должность, потому что для меня Остроумов, видимо, родственник художницы.
Остроумов – это такой востоковед, ученик Ильминского. Но он его нельзя назвать никак миссионером, потому что он был светским человеком. Он,
а по-вашему, миссионер это обязательно?
Нет, нет, нет. Ну, он не занимался никакой миссионерской активностью. Он служил в Ташкенте, издавал газету «Туркестанские ведомости». И, в общем, был в основном чиновником. Но он писал
много... может, вас расстрою, но вообще-то Россия. Миссионеры не миссионерствуют, миссионеры-чиновники.
Да, ну, вы правы, конечно, но...
Это я в порядке самокрички.
Ну, почему же, наоборот, может быть, это как раз позитивная черта этих людей.
Но ведь я так понял, что вот начиная где-то с 1909 года просто шел отдельный раздел в докладе департамента в Министерстве внутренних дел по исламской угрозе.
Да. Значит, с 1910 года официально выделена была, ну, в это время вообще была переделка всей номенклатуры того, как велись дела в Министерстве внутренних дел. И одновременно... были выделена специальная папка по пан-исламизму. Пан-исламизм воспринимался как угроза, цивилизационная угроза.
И меня потрясло, что определение пан-исламизм включало в себя слово «республика», что сейчас
Вы хорошо заметили. Оно не всегда его включало. В некоторых случаях включало. Это произошло отчасти под влиянием неприятия младотурецкой революции и попытки там реорганизовать Османскую империю в каком-то там конституционном духе и также, наверное, под влиянием французской революции еще тогда. Вообще слово «республика», оно воплощает в себе пучок страхов, которые... И, конечно, это же все происходит после 1905 года.
Ну да. Но еще один термин, насколько я понимаю, изобретенный вами – тоже потряс меня до глубины души, где вы говорите о разведывательной империи, пытаясь объяснить, почему в России плохо знали ислам, потому что изучали через, как бы это сказать, через разведку.
Ну, я не делаю таких широких обобщений.
Виноват.
Некоторые вот, люди, которые занимались востоковедением, они по тем временам совсем неплохо знали ислам, но... Вопрос в том, как сочеталось востоковедное знание академическое с практикой власти.
Ну, я прошу прощения, все-таки чуть-чуть вот здесь бы притормозил. Потому что есть
Давайте.
Киплинг, знаменитый роман о том, как мальчик-индус воспитывает. Все это понятно. А что мы имеем в России? У вас фактически... там, по-моему, 150 страниц убористого текста биографии Герша Эттингера. Человек, ну, я так понимаю, что его прозвали в том же 1911 году исламским Азефом, но я бы сказал, скорее, исламский Гапон. В том смысле, что он не служил в департаменте, как и Гапон, никогда не получал зарплаты, в отличие от Азефа. Но это человек авантюристического склада, не то чтобы без царя в голове, хотя и это. То есть такой прото-Остап Бендер. Как мог такой человек вести в заблуждение десятки чиновников, включая высших, великую княгиню, читателей журнала «Мусульманин»? Вот. Как это возможно? Это же немыслимо, если бы не было такого некоторого мрака вокруг ислама.
Несомненно. Но я ведь и говорю, что практика власти, вот то, что происходило в Министерстве внутренних дел, оно сильно отличалось даже от того, что происходило в Министерстве иностранных дел. Хотя Министерство иностранных дел тоже было этому подвержено. А вот в военном министерстве, в Министерстве внутренних дел, то есть среди людей, которые осуществляли управление на местах, конкретное управление и контроль за населением, это, конечно, было совершенная путаница, потому что...
Они, собственно, не знали, кем управляют.
Они не знали, кем управляют, как мне кажется, потому что во многом ими руководили некоторые презумпции о том, как должны вести себя мусульмане. И я бы сказала, что главная проблема заключалась в том, что ислам воспринимался в этой ситуации не как религия, а как культура. Как нечто, что определяет ментальность, национальный дух, образ поведения.
То есть что, как далее. Сегодня говорят о православии? Этноконфессиональная идентичность.
Ну, наверное, но помимо... тут я хочу подчеркнуть не столько этноконфессиональную их этноконфессиональное сознание, сколько, это отдельный вопрос, сколько то, что во власти мусульманский дух это не религиозное измерение, это измерение культурное, оно определяет.
А по вашей интуиции, вот после всего прочтения, а православный дух для них был сколько-нибудь религиозен, или это тоже было культур-мультур?
Мне кажется, что в отношении православия было меньше единства, меньше единообразия среди тех, кто думал об этом.
Послушайте, ну вот времени осталось не очень много, а ведь казус с Гиршем Эттингером, мне кажется, заслуживающим вот такого света истины. Он не родственник профессору Якову Эттингеру?
Нет.
Ничуть. Я так понимаю, что его «Одиссея» началась с того, что его забрили в солдаты. Он бежал из солдатчины. Видимо, с этим был связан первоначальный импульс.
Вы знаете, его «Одиссея» началась раньше, потому что сначала он поехал в экспедицию с таким другим авантюристом, атаманом Ашиновым,
да,
в Африку. И там попал под влияние осетин, выходцев с Кавказа, которые в этой экспедиции присутствовали, и самого Ашинова, и очаровался Востоком. А поскольку он первые годы жизни провел в Тифлисе и потом в Одессе, где уже было очень много вот этих многообразных конфессий, этничностей и всего этого конгломерата, сочетаний всего этого, он, кроме того, он, видимо, у него был какой-то конфликт в семье, скорее всего. Так что
это видно.
Все вместе.
Но
с этим.
Встает вопрос тогда, чего стоит вся наша вера и вся наша религия, если очередной Остап Бендер, а он скорее прото-Остап Бендер, значит...
Я его называю папой отца Остапа Бендера, того самого, который скончался в страшных судорогах.
Это же фантастика. Значит, еврей из Тифлиса, из Одессы, и из Африки, еврей с казаком, насаждает Российскую империю, после чего берет два разных псевдонима литературных и прославляется в 90-е годы под одним, в 900, после чего издает журнал «Мусульманин» на средства Министерства внутренних дел, и его поймали, только 15 лет прошло, его поймали одна и та же статья, различие только в оценках. То есть вся фактура одна в одной статье и та же. Только в одной статье он пишет, что ислам – это значит, исламская угроза, а в статье в журнале «Мусульманин» пишет, что это «во-во-во-во-во», и это замечательно. Тут плюс, тут минус. И его ловят. Его даже не наказывают, как я понимаю, толком.
Ну, а кто его мог наказать?
А кто деньги платил? Министерство внутренних дел.
Но Министерство внутренних дел, видимо, сочло это... каким-то, ну, опять-таки, там были разные люди, но доминирующей тенденцией, видимо, было то, что, я предполагаю, это нигде в источниках прямо не отражено, но, видимо, они считали, что это неизбежное зло, которое требовалось для того, чтобы он правильно служил государству. Тут, конечно, речь о восприятии лжи и пределах тех средств, которые оправдывают цель.
А на ваш взгляд, вы читали его буквально вот по абзацам, он сколько-нибудь был искренен в своем исламе?
Вы знаете, я думаю, что в каком-то смысле он стал мусульманином, потому что с того момента, как он объявил себя мусульманином, он общался с мусульманами в основном, он считал себя мусульманином, он вел себя, пытался вести себя сообразно своим представлениям как мусульманин, он вошел со своими текстами в разные литературные пространства, да, на Кавказе его считают национальным адыгским писателем, и очень меня порицают за то, что я пытаюсь развеять этот образ. И, но одно не противоречит другому. Он написал тексты, которые оказались востребованными в этой литературе на русском языке. Так что единственное, что я хотела бы сказать, что я предпочитаю его называть по имени Хаджет Лаше, а не по имени Эттингер, как раз в связи с этим, потому что мне кажется, что важно то, кем человек стал, а не кем он родился.
Спасибо огромное. Сегодняшний гость «Радио Свобода» программы «Между верой и неверием» – востоковед, историк культуры Ольга Бессмертная, сотрудница Высшей школы экономики. От себя только замечу, что один из героев Булгакова говорил: «Ну что, если меня расстреляли в Одессе, это не означает, что я не могу приехать в Москву?» И Булгаков, я думаю, знал историю человека, биографии, которую мы завершили сегодняшнюю программу. Ну и что, что человек родился евреем, путешествовал с православными казаками? Он стал мусульманином. И это лучше всего показывает, что не из колоний и имперских центров состоит история. Она состоит из личного выбора, из личной веры. И это может быть и вера в науку, как у Ринана, и вера в администрацию, как у империи. И, в общем, история рассудила. Вера в империю оказалась в проигрыше. И хотя империя худо-бедно влачит свое существование, а все-таки другие-то веры живее будут. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Археология прошлое. Программа об истории и памяти. Историк Алексей Юдин и его гости в студии беседуют о том, как, живя в настоящем и изучая прошлое, заглянуть в будущее. Впервые в эфире по воскресеньям в 18:05 с повторами в течение недели.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий – я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.